Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии моя коллега Марина Борисова.
Добрый вечер.
И я, Константин Мацан. Сегодня пятница, и, как всегда, в студии в этом часе светлого вечера у нас Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА» и профессор МГИМО. Добрый вечер, Владимир Романович.
Добрый вечер.
Владимир Романович, мы тут постепенно все превращаемся в фан-группу вашей новой телепередачи «Парсона», поскольку...
Какое замечательное начало программы.
Да, поскольку, знаете, как у старых преферансистов была такая...
Они вот этого не знают точно.
Такая была поговорка «хода нет, ходи с бубей», то вот для начала разговора всегда, посмотрев перед этим ваш очередной выпуск передачи «Парсона», всегда найдется что-то очень интересное, что хотелось бы обсудить дальше, но ваш телевизионный формат уже закончился, а наш только начался. И вот... Да. В вашем разговоре с Занусси была очень интересная затронута мысль, которая... Немножко вы ее пообсуждали, и дальше разговор ушел на другие темы. Это тема о том, что в современной физике, вообще в современных естественных науках вновь появляется место для тайны. То есть появляется место для Бога. И вот в развитии этой мысли как бы противоположное движение происходит в социальной сфере и в сфере политики. То есть там, где, казалось бы, раньше присутствовала как раз, по крайней мере, рефлексия на религиозные темы, теперь понятия становятся все более плоскими. Журналистика превращается в какую-то пропаганду и контрпропаганду, и такое ощущение, что в общественном пространстве места для Бога вообще не остается. И в то же время, парадоксальным образом, политические силы в разных странах мира используют религиозную тему для чисто политических спекуляций. Вот какой-то странный парадокс. Если до этого говорилось, что вот есть противопоставление науки и религии, то здесь как бы религиозность перемещается в сферу науки.
Вообще интереснейшая тема. Я, правда, не уверен, что я здесь в состоянии какие-то окончательные предложить ответы, но в плане вот совместного размышления, помимо благодарности за то, что вы ее подняли, я могу что сказать. Вот, если позволите, начну вот с того, о чем вы сказали, во что там превращается журналистика. Действительно, ну, я бы сказал, что в первую очередь все-таки, наверное, это способ зарабатывания денег, вот медийное пространство, да, где финансовым интересам подчинены все остальные. А именно поэтому мы говорим о том, что в ущерб смыслу, так сказать, повышается рейтинг и так далее. Все вот эти истории, когда, выбирая между рейтингом или проверкой фактов, редактор выбирает, конечно, рейтинг. И это, в общем, какое-то общее место уже сегодня. Вот. А связано это, конечно, вот в первую очередь с финансовой историей. И действительно, в политической плоскости это там пропаганда, контрпропаганда. Не новая роль для журналистики, просто раньше обычно мы об этом говорили в ситуации войны, но коль скоро мы сегодня говорим, что в той или иной степени мы находимся в ситуации каких-то противостояний, то тоже, в общем, вполне понятно. Вот. Очень интересное, да, наблюдение, что из общественного пространства уходит, хотя представления вот такие объемные о сложном и о Боге, но мне кажется, что как раз-таки... Вот последние годы, они ознаменованы как раз возвращением религиозной тематики. Можно рассуждать вот и дискутировать на тему, для чего, почему и для чего используется, не используется, но как минимум нужно констатировать факт, что вот процесс, который активно шел там с 18 века, с эпохи Просвещения в Европе, вот он и был таким достаточно однонаправленным, наверное, ну, огрубляя, ну, можно, наверное, так сказать, что сегодня мы в любом случае, вот, я убежден, что мы живем в эпоху разнонаправленных тенденций, в принципе, то есть мы можем даже в одном обществе встретить разнонаправленные тенденции в плане каких-то даже одних и тех же тем. Вот, то есть все зависит от того, какую часть общества мы берем, и даже какую часть медиа, например, мы берем. Вот. Но вот что касается науки, то, что для меня наиболее интересно, то здесь я как раз-таки, мы действительно с паном Кшиштофом на эту тему немного говорили, и у него больше, наверное, оснований говорить и понимать, и разбираться в каких-то вопросах, потому что он по первому образованию физик, вот, а у меня меньше, у меня только физмат-школа, так сказать, за плечами, спецкласс, точнее, вот, физико-математический, но вот как, просто как культуролог я вынужден был заниматься темой там, философии науки, современной истории науки, и мне все-таки кажется, что вот этот тезис, который вы предложили как тезис, что физик, в физике есть место для Бога, он, ну, для меня не очень приемлем, или для тайны, да, вы сказали, потому что...
Это не я сказала, это пан
Кшиштоф. Ну, я не помню просто его формулировку, вот, ну, то, что вы озвучили, вот в такой, да, формулировке, я имею в виду это. Вот мне кажется, что здесь, вот мое, так сказать, понимание науки, тут тоже ведь, почему я говорю мое понимание, как будто оно есть разное, но именно потому, что, вот, скажем, наука 20 века и, соответственно, уже 21-го, научная методология, история науки, философия науки, она ведь тоже очень плюралистична. Да? Там в любом учебнике по философии науки современной будет сказано, в любом хорошем учебнике, что в современной философии науки царствует плюрализм. То есть нет вообще универсального подхода ни к определению того, что такое наука. Да? Там революционная в свое время, знаковая для 20 века является книга Томаса Куна «Структура научных революций», в которой одна из основных мыслей заключается в том, что разные научные парадигмы вообще не имеют общей основы. И бессмысленно рассматривать там науку нового времени как продолжение науки, да, средних веков. То есть каждой эпохе свойственно, ну, я сейчас очень кратко говорю, да, свойственно своя научная модель, и они никак не пересекаются с предыдущими. Вот, поэтому это как единый процесс линейный рассматривать невозможно, развитие, да, по Куну, например. Вот, ну, и было много других концепций и теорий, вот, связанных и с историей возникновений, и с методами, там, и прочее, прочее, там, позитивисты, неопозитивисты, Карл Поппер своим принципом фальсифицируемости, вот, и в чем, мне кажется, о чем мы можем говорить, о том, что вот, скажем так, и что Занусси сказал, в чем я с ним согласен, что представление обывателя о том, что такое современная наука, от представлений ученых отстает, ну, там, лет на 100, наверное. Да? То есть у нас современный обыватель, он, конечно, как правило, не обладает научным мировоззрением, в том смысле, что он вот этих проблем реальной науки и взгляда науки на мир, он, конечно, очень плохо себе представляет, но для этого достаточно просто спросить у обывателя там что-нибудь об общей или специальной теории относительности Эйнштейна. И мы с вами понимаем, что мы, скорее всего, ответа не получим внятного, несмотря на то, что в вузах некоторое время назад ввели в качестве обязательного, насколько я понимаю, предмета концепции современного естествознания. Он, в общем-то, важный. Он и был призван объяснить человеку с высшим образованием, да? То есть человек с высшим образованием должен знать, как современная наука смотрит на мир, какие в ней, так сказать. Вот. Но вот возвращаясь к теме тайны, почему вот я не готов с этим согласиться? Потому что я все-таки именно вот в культурологическом, скажем так, своем подходе, я исхожу из того, что наука наряду с религией и искусством — это три разных способа познания мира, и они пересекаются только в человеке. А вот методологически, так сказать, и они не пересекаются, и поэтому не противоречат друг другу. И, скажем, если допускать, что в науке есть такое понятие, как тайна, то оно принципиально отлично от тайны в религии. В чем это отличие? В науке, если ты занимаешься каким-то вопросом и пытаешься открывать вот эти тайны, да, то все-таки, скажем, даже если научная скромность и разум на самом деле позволяет тебе сказать, что вот как я помню, для меня был блистательный пример, это Павел Васильевич Симонов, наш академик, психофизиолог, отец Юрия Павловича Вяземского, когда он нам читал лекцию, ну, такую популярную, о мозге, я помню его первую фразу. Он сказал: всю жизнь занимаюсь мозгом, мы о мозге не знаем ничего. Это было честное признание честного ученого. Вот, но понятно, что оно такое, ну, скорее, в ней был элемент такой вот именно популяризаторства, да, демонстрации сложности проблемы. Но понятно, что Павел Васильевич вот в тот момент, когда он нам читал лекцию, он знал о мозге намного больше, чем там 60 лет назад, когда он начинал этим заниматься. Да? И вот это неизбежно в науке. Ты все равно, перед тобой могут открываться новые тайны, но ты все равно какие-то вещи постигаешь. И в этом смысле процесс линеен. Да? Ты узнаешь, и он, так сказать, поступательно ты узнаешь больше и больше. А в религии, то есть, условно говоря, чем больше ты занимаешься какой-то научной тайной, тем яснее для тебя становится этот феномен, тем меньше там тайны. То есть научная тайна — это неизвестное, которое вот мы постигаем. Иначе это не наука, зачем тогда изучать? То есть мы изучаем, изучаем, понимаем все меньше, да? Это не наука. Вот, наука изучаем, понимаем все больше. Понимаем, что все сложнее, что мы многого еще не понимаем, открываются новые тайны, но в конкретной истории, там, допустим, летучие мыши, как мы понимаем больше. Если мы больше не понимаем, фиговые мы, значит, зоологи. Вот. А в религии нет. В религии нет. Ты можешь, условно говоря, человек, там, какой-нибудь там богослов или там молитвенник, да, ты чем больше ты обращаешься к Богу, тем больше ты проникаешься величием. Это потому что человек, делающий первые шаги в церкви, он, конечно, не понимает всего величия тайны. Он, конечно, для него тайна Бога намного более ясная, да, чем для какой-нибудь там Августина или Серафима Саровского. Понимаете? Вот я не знаю, насколько я понятно говорю, но для него эта тайна, для верующего человека, он все, вот это благоговение перед тайной, оно увеличивается в религии. Ты понимаешь, насколько это с каждым разом ничего непостижимее и непостижимее. Вот. Вот мне кажется, это принципиальное отличие. Поэтому вот для какое, для, вот с этой точки зрения в науке этого места нет. И потом, почему мне еще кажется опасным такой подход, хотя, опять же, тут надо было, так сказать, я не знаю, какую позицию имеет Занусин, но просто я ему предложил такой, у меня есть стандартный пример. Я был на одной конференции, где выступал физик Богословский, и говорил как раз-таки вот о соединении, там, взаимодействии физики и преимущественно физики, он, правда, говорил, но, видимо, будучи физиком, и религии. Я сказал, что все очень интересно, но странновато, потому что получается, что у нас есть христиане, мусульмане, буддисты и физики, и вот они должны друг с другом взаимодействовать. Мне этот пример всегда казался таким очевидным, указывающим, вот, подтверждающим разность вот этих, да, того, о чем я говорю. А Занусин это очень интересно отреагировал, просто у нас разговор не пошел. Он сказал, что я не считаю, что наши веры одинаковы с точки зрения истинности. Он дальше, так сказать, не стал пояснять, а я ушел там в другую тему, но можно предположить, что он считает, что вот, может быть, христианство и физика, условно говоря, ближе, чем физика и там ислам или буддизм, хотя это можно и оспорить. Но это мне не близкий подход такой, мне кажется, что это все-таки очень разные способы, которые и не нужно их пытаться скрещивать.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, сегодня проводит с нами этот светлый вечер. Мне вот очень показались важными и интересными ваши слова о том, что человек, который только начинает свой путь в религии, для него тайна Бога, она яснее. Кажется, что все просто, вот оно как-то есть, вот я поверил, вот это и есть Бог. А потом, если человек этим путем идет, то все усложняется, все не становится не так просто. Получается, мы как-то приумножая познание, приумножаем скорбь?
Не в этом смысле. Это как раз вот как раз-таки, может быть, с точки зрения науки мы приумножаем скорбь, потому что понимаем, что 50 лет занимаемся, как не понимали ничего про мозг, так и не понимаем. Да? Вот в этом смысле это порождает скорбь. А приумножение знания тайны в вере, оно, мне кажется, приумножает радость, потому что, когда ты понимаешь непостижимость вот, ну, одной хотя бы христианской идеи боговоплощения, ты понимаешь, какой Бог воплотился, и какой Бог всегда рядом, вот, и ты понимаешь, что это невместимо в твою голову, вот одно осознание этого, осознание вот этого неосознаваемого, оно, конечно, на мой взгляд, увеличивает и представление вот об этой тайне великой, и радость твою, потому что оно как-то уверенность повышает вот в истинности всего того, в чем ты веришь. Но, опять же, это, когда я сказал, что в начале веры там это яснее, это тоже не безусловно. Люди разные, конечно. Вот. Но мне кажется, что вот это вот, если скоро я привел пример, допустим, боговоплощения, да, вот, конечно, там разные религии знают разные теофании, так сказать, проявления божества в богоявлении в мире. Но вот христианская теофания, ее-то особенность не в самом факте того, что Бог был среди нас, в том, какой Бог. И это ведь мысль, скажем, вот для мусульман идея, которые тоже, так сказать, монотеисты и относятся к так называемым авраамическим религиям, но идея, насколько я понимаю, допустим, боговоплощения в исламе просто будет сочтена кощунственной, потому что это пропасть, которую невозможно преодолеть. Но с христианской точки зрения это и есть основание нашей уверенности в том, что это правда. Да, потому что это невообразимо. Это тот самый Тертуллиан «Веру, ибо абсурдно». Да, то, что является абсурдом или, может быть, для кого-то кощунством. Да, почему кощунство? Потому что это немыслимо, потому что этого почему не может быть? Потому что не может быть никогда. Так у нас и произошло то, чего не может быть никогда. Это и легло в основании веры.
А насколько это ведет или приводило ли у вас, вот в вашем личном опыте, к чувству какой-то неустойчивости? Потому что, почему спрашиваю? Потому что, ну вот человек пришел к вере, опять-таки, кажется, что вот я вот это понял, вот это и есть Бог, и, в принципе, какие-то первичные ответы на первичные вопросы даны. Потом картина усложняется, 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 и вспоминается философ Лев Шестов, которого называли врагом самоочевидных истин, который вот с книгой «Апофеоз беспочвенности» призывал вот ничему не доверять, учиться стоять в полной неустойчивости, вот здесь ловить какие-то смыслы бытия. Это так получается, к этому человек верующий может прийти, приумножая это познание, что вчера мне казалось, что мне все понятно, сегодня я прочитал то-то-то-то, стало непонятно, и вот в этой ситуации, что я как-то, мои вчерашние ответы меня уже не удовлетворяют, завтрашний вопрос еще придут, и я уже подозреваю, что там что-то еще будет новое, и я вот должен только тут довериться Богу как-то и понять, что я вот до конца эту устойчивость так и не обрету. Вот я иногда так это чувствую, а у вас это... Что вы об этом думаете?
Ну, я, может быть, не совсем, не вполне так, но этим интересно, что мы все чувствуем, так сказать, и переживаем по-своему. Мне просто кажется, что здесь, во-первых, ничего не надо программировать, как только ты говоришь, ага, ну, значит, буду все время сомневаться, да? Вот это ты уже ошибся, да? Потому что может быть так, может быть иначе. Но единственное, что мне кажется, нам не нужно бояться того, что вера, поскольку вера – это путь, или в том числе, если угодно, что на этом пути бывают разные истории. Мы как-то, знаете, вот, и мы как-то с вами даже недавно на эту тему говорили, так сказать, вне эфирном формате, о том, что вот нам, когда кажется, когда мы выходим там в мир медиа, да, там вот на радио «Вера», или журнал «Фома», или телеканал «Спас», или телеканал «Союз», то мы должны какие-то давать исключительно безупречные истории, мысли, и сама вот идея сомнений, шаг вперед, шаг назад, она как-то вот чуть ли не запретна. Вот
вдруг смутит кого-то.
Вдруг кого-то смутит, да, и так далее. Нет, все может кого-то смутить, и надо, конечно, принцип «не навреди», вот этот врачебный, он очень важен для человека, работающего в эфире, я в этом убежден. Но это, не надо думать, что мы навредим тем, когда мы начнем, вот, условно говоря, выпрямлять кривизну жизни искусственным способом. Да, или пытаться, так сказать, лакировать то, что не нуждается в лакировке. Да? И вот мне кажется, нужно прекрасно понимать, что ощущение богооставленности там переживали святые люди. А извините меня, а вот молитвы, которые мы читаем, хотя бы утренние и вечерние, если их прочесть, среди них есть молитвы, где очевиден вот этот крик, да, когда человек, ну и, собственно, восходит еще к евангельскому: «Верую, Господи, помоги моему неверию». Вот парадокс, да, одновременной жажды верить и какого-то непреодолимого или тяжелого такого чувства. Вот. И в этом смысле вот этот путь, он не есть какое-то всегда и обязательно безусловное движение вперед и только вперед, без сомнений, без падений, без отходов. Но коль скоро это не так, то что бояться-то про это говорить? И вот мне кажется, что и здесь и в интеллектуальном смысле, здесь, знаете, даже как раз страшнее или хуже, не знаю, страшнее, может быть, слишком эмоционально окрашенное такое слово, когда человек застывает вот в каком-то своем представлении о Боге, там, о каких-то... Вот как раз-таки, я уж не знаю, Шестов сложный все-таки был мыслитель, и я не уверен, что я готов вот согласиться со многим из того, о чем он говорил, из того, что я знаю, в том числе и вот этой тезиса о неустойчивости, потому что какая-то устойчивость-то должна быть, безусловно. Но мне кажется, что вот... не нужно бояться этих потрясений, вот, нужно понимать, что они возможны, и, ну, тогда как-то, ну, по крайней мере, это... Да, простите, вот мысль потерял. Просто я хотел сказать, что хуже, когда ты консервируешь какие-то свои представления раз и навсегда, да, я не имею в виду сейчас догмы, да, что, ну, надо, конечно, каждый, да, раз пересматривать там догмы, еще что-то, но ты, понимаете, это, или там свои вопросы, или свои ответы, думаешь, ну все, я вот на все уже ответил, это как мы смеялись, это что у вас, Фома, да сомневаешься, ну я уже не сомневаюсь, там, далее, да, то есть это вот на самом деле полное непонимание того, о чем вот мы говорим, да, причем это ведь верно для любой позиции, там, и атеистической тоже, потому что когда вот там какой-нибудь известный атеист в возрасте говорит всерьез, там, вот будучи сейчас там человеком, там, не знаю, за 70, за 80, о том, что вот он как в 7 лет, и он получил какие-то вопросы, так до сих пор ему никто на них и не ответил. И когда ты слышишь эти вопросы, ты понимаешь, что это, в общем, либо он сам себе лукавит, либо очень странно, что он за 60 лет не ответил на вопросы достаточно такие простые. Ну, грубо говоря, нечем гордиться, что ты и в 70 задаешься теми вопросами, которые задавался в 7. Все-таки было время уже как-то поработать над этим.
Вы думаете, почему есть какое-то смещение в ощущении самими себя, вот верующих разных поколений? Я вспоминаю людей, с которыми приходилось знакомиться в 80-е годы, старшего поколения верующих, которые не только никогда по отношению к себе не произносили формулировок «глубоко верующий» или «воцерковленный» или еще какой-то, а обычно самая распространенная характеристика самих себя была «стремящаяся». Но прошло совсем немного времени, и вот новая как бы генерация людей церковных внутренне ощущает себя именно верующими, глубоко верующими, истинно верующими, воцерковленными или там глубоко воцерковленными. То есть какие-то категории, которые в принципе в более старшем поколении, которое, собственно, и сохранило веру в немыслимых условиях гонений при советской власти, полностью отсутствовало. Вот что происходит? И каков характер этого смещения качественно?
Ну, знаете, я не готов сейчас какие-то финальные давать оценки. Мне кажется, что оно, естественно, происходит. Именно естественно, потому что другое время, и мы в новых условиях. И также, кстати, те люди, которые тогда сохранили веру, те из них, кто жив сейчас, они тоже ведь меняются. Да? Мне кажется, я бы не... Здесь с излишним скептицизмом не относился бы ни к нынешним оценкам, и вместе с тем не относился бы с излишним пиететом к прошлым. А вот мы раньше так не говорили, это все из серии «Раньше была трава зеленее», так сказать, дети скромнее, а взрослые умнее и красивее. Мне кажется, что это все в любом случае, с одной стороны, человеку свойственно, но именно человеку. Не истине веры свойственно затухать с течением времени, а именно человеку считать, что вот... Особенно, если это связано с периодом его, вот знаете, вот этого максимального горения, он сам уже потух, а думает, что все вокруг потухло, да. Это тоже совершенно нередко встречающаяся ситуация. Вот. Я просто думаю, что у каждого времени свои вызовы, и какие-то вещи, почему я сказал, естественным образом изменились. Но сейчас, чтобы ходить в храм, не нужно идти против течения, да. И это, кстати сказать, в истории церкви тоже эти периоды не первый раз происходят. Вообще, мне кажется, знание истории церкви очень помогает пониманию того, что происходит сейчас. Вот. Поясняя одну из граней вот того, что я сейчас говорю, можно сказать, что, смотрите, люди, которые стали исповедниками и новомучениками, ведь были из них и те, которых до начала периода гонений там и ругали, и обвиняли, причем нередко заслуженно. Ну, я имею в виду, может, в каких-то нравственных недостатках, еще в чем-то. А потом наступил час икс, и они, в отличие от многих других, не все ведь стали исповедниками, да, были и отступники, там, и предатели, и так далее, а они стали мучениками. Вот, поэтому тут, понимаете, вот даже в этом смысле, почему мы не имеем права финальный суд произносить, пока человек жив? Потому что еще как это все повернется, и время наше, и эти. Вот. Но откуда берутся, повторяю, ну, меняются обстоятельства жизни, и мы тоже меняемся. И потом, знаете, вот в перспективе, вот скажем, нередко встречается в определенных кругах нарекание тому, что вот зачем строятся храмы сегодня, вот они строятся там с избытком, а нужно ли столько храмов и прочее, прочее. Но мы вот смотрим иногда не просто из сегодняшнего дня, а просто из окна своего дома, потому что кому-то не нравится, что у него там колокола будут несколько раз там в году звонить, да? Но ведь это в перспективе, вот давайте просто подумаем о перспективе развития страны и попытаемся себе представить, ну так осторожно скажу, будущее христианства в нашей стране через 50 лет, через 100 лет, какую роль будет играть христианство? Если взять всю совокупность факторов, которые сегодня мы имеем, от демографического до там политического, Это очень интересный и неочевидный ответ на этот вопрос. И с этой точки зрения, если мы занимаем позицию, что мы хотим, чтобы христианство сохранилось, то у нас не должно быть ни одного аргумента против строительства новых храмов. Потому что это утверждение нашей веры и символическое, и несимволическое. Вот, и есть, безусловно, социологическая закономерность, что увеличение храмов приводит к увеличению верующих.
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». В студии моя коллега Марина Борисова и я, Константин Мацан. Мы прервемся, вернемся к вам буквально через минуту.
«Светлый вечер» на радио «Вера».